Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Акунин. «Алмазная колесница». Роман. Том 1. Ловец стрекоз. Россия. 1905 год. Камино-ку. Слог первый, имеющий некоторое отношение к Востоку. В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу, и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые тревожные глухие вести, в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безымянном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска. «Вышлите немедленно листы, следите за больным, уплатите расходы». Штабс-капитан Рыбников тут же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался. День у Василия Александровича поначалу складывался самым обычным образом, то есть ужасно хлопотно. Доехав на извозчике до центра города, далее он перемещался исключительно пешком. И, несмотря на хромоту, штабс-капитан заметно приволакивал правую ногу, успел посетить невероятное количество мест. Начал с комендантского управления, где разыскал письма водителя из учетно-транспортного отдела и с торжественным видом вернул ему занятый третьего дня рубль. Потом наведался на Семеновскую площадь, в главное управление казачьих войск, справиться о ходатайстве, поданном еще два месяца назад и увязшем в инстанциях. Оттуда переместился в военно-железнодорожное ведомство. Он давно добивался места архивариуса в тамошнем чертежном отделении. В тот день его маленькую суетливую фигуру видели и в управлении генерал-инспектора артиллерии на Захарьевской, и управлении по ремонтированию на Морской, и даже в комитете о раненых на Кирочной. Рыбников никак не мог получить справку о контузии в голову под Лиоляном. Повсюду юркий армеец успел примелькаться. Служащие небрежно кивали старому знакомому и поскорее отворачивались, с подчеркнуто озабоченным видом углубляясь в бумаги и деловые беседы. По опыту было известно, что если штабс-капитан привяжется, то вымотает всю душу. Василий Александрович некоторое время крутил стриженной башкой, шмыгал сливообразным носом, выбирал жертву. Выбрав, бесцеремонно садился прямо на стол, начинал раскачивать ногой в потрепанном сапоге, размахивать руками и нести всякий вздор. О скорой победе над японскими макаками, о своих военных подвигах, о дороговизне столичной жизни. Послать его к черту было нельзя, все-таки офицер, ранен при Мукдене. Рыбникова поили чаем, угощали папиросами, отвечали на его бестолковые вопросы и поскорее сплавляли в другой отдел, где все повторялось сызнова. В третьем часу пополудни штабс-капитан, заглянувший по снабженческому делу в контору Санкт-Петербургского арсенала, вдруг взглянул на свои наручные часы с сияющим словно зеркальце стеклом. Все тысячу раз слышали историю этого хронометра, якобы подаренного пленным японским маркизом, и ужасно заторопился. Подмигнув желто-коричневым глазом, сказал двум экспедиторам, совершенно замученным его трескотней: «Славно поболтали. Однако виноват, должен покинуть. Антурну, любовное свидание с прекрасной дамой, томление страсти и все такое, как говорят япоськи, куй селезней, пока голяти!» Хохотнул, откланялся. «Ну и фрукт», — вздохнул первый экспедитор, молоденький зауряд-прапорщик. «А вот ведь нашел себе какую-то». «Врет, интересничает», — успокоил его второй в том же чине, но гораздо старше годами. «Кто на этакого Мальбрука польстится?» Умудренный жизненным опытом экспедитор оказался прав. В квартире на Надеждинской, куда Рыбников долго добирался с Литейного проходными дворами, его ждала не прекрасная дама, а молодой человек в крапчатом пиджаке. «Ну что же вы так долго?» — нервно воскликнул молодой человек, отворив на условленный стук два раза, потом три, потом после паузы еще два. «Вы Рыбников, да? Я вас 40 минут жду».
«Пришлось немного попетлять. Так,
«Показалось что-то», — ответил Василий Александрович, пройдясь по крохотной квартирке, причем заглянул даже в уборную и за дверь черного хода. «Привезли? Давайте». «Вот, из Парижа. Мне, знаете ли, было велено не сразу в Петербург, а сначала заехать в Москву, чтобы...» «Знаю!» — не дал ему договорить штабс-капитан, беря два конверта, один потолще, второй совсем тонкий. «Границу пересек очень легко, даже удивительно. На чемодан не взглянули. Какой там простукивать? А в Москве встретили странно. Этот Дрозд был довольно нелюбезен», — сообщил Крапчатый, которому, видимо, очень хотелось поговорить. «В конце концов, я рискую головой и вправе рассчитывать. Прощайте!» Вновь оборвал его Василий Александрович, не только рассмотрев, но и прощупав оба конверта пальцами вдоль швов. «Сразу за мной не выходите. Побудьте здесь не меньше часа, потом можете». Выйдя из подъезда, штабс-капитан покрутил головой влево-вправо, зажег папироску и своей всегдашней походкой, дерганной, но на удивление резвой, зашагал по улице. Мимо грохотал электрический трамвай. Рыбников вдруг ступил с тротуара на мостовую, перешел на бег и ловко вскочил на подножку.
«Ваш благородие!» — укоризненно покачал головой кондуктор. «Это кто-то мальчишки делают. Не ровен час сорвались бы. У вас вон ножка хромая».
«Ничего», — бодро ответил Рыбников. «Русский солдат как говорит? Или грудь в крестах, или голова в кустах. А и погибну не беда. Круглый сирота, плакать некому». «Нет, братец, я только так, на минутку», — отмахнулся он от билета и в самом деле через минуту тем же мальчишечьим манером соскочил на проезжую часть. Увернулся от пролетки, нырнул под радиатор авто, разразившегося истеричным ревом клаксона, и шустро захромал в переулок. Здесь было совсем пусто. Ни экипажей, ни прохожих. Штабс-капитан вскрыл оба конверта. Коротко заглянул в тот, что потолще. Увидел учтивое обращение и ровные ряды аккуратно выписанных иероглифов. Читать повременил, сунул в карман. Зато второе письмо, написанное стремительной скорописью, всецело завладело вниманием пешехода.